Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи», прямой эфир, 14.00, и мы начинаем. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева.
Добрый день.
Но сегодня не только Татьяна у нас в студии, потому что тема эфира звучит «Дисциплина глазами ребенка», и мы подумали, а почему бы действительно не позвать в студию человека, который совсем недавно был в возрасте ребенка, и который на своей шкуре прошел всю эту дисциплинарную тропинку и знает, как оно, и у него свежо в памяти. Поэтому сегодня в студии также Анастасия Горбачева, дочь Татьяны. Привет, Настя.
Здравствуйте.
Итак, друзья, дисциплина глазами ребенка. Пишите нам комментарии, все, что вы хотите, в комментариях все, что вы хотите знать о дисциплине, или какие у вас есть вопросы. Делитесь вашими историями, как вы относитесь к дисциплине, к наказаниям. Все равно туда уйдем, в эту тему. Вот. Пишите, друзья, будем ждать. А пока вот, Настя, я знаю, что ты учишься на филологическом факультете.
Да.
И ты, когда услышала эту тему, насколько я поняла, сразу решила узнать, а что это вообще за слово такое, дисциплина? У тебя есть этимология, определение этого слова.
Да, я учусь на классической филологии, изучаю латынь и древнегреческий, вот, поэтому я сразу полезла в словарь, так делают обычно филологи, вот, и дисциплина — это латинское слово, и у него много значений, как у многих латинских слов, и первое значение — это учение, обучение, образование, вот, а второе — наставление, воспитание.
Учение, обучение, образование, наставление, воспитание. Ну, в принципе, все сходится пока.
Да, достаточно близко к нашему, да, но мне кажется, часто у нас еще дисциплины считают, что это какое-то близко к наказанию какая-то вот вещь такая.
Мне кажется,
это
пошло...
негативно заряженная какая-то вот есть.
Это пошло, наверное, потому что, ну, где мы слышим чаще всего это слово? В армии, в каких-нибудь, не знаю, кадетских училищах и так далее. То есть там все жестко, дисциплинировано. По графику, по расписанию, по правилам. А в обычной жизни нашей более мягкие какие-то условия, можем где-то найти компромисс в каких-то ситуациях, и не так мы подчинены распорядку. Может быть, поэтому дисциплина имеет такой окрас в нашей жизни?
Ну, может быть. Вот как раз мы с Настей говорили о том, что вот ассоциация такая, это вот какая-то вот армия, да, вот римская, может быть, армия, да, вот, или где там у них еще были какие-то армии знаменательные, которые все вот как один идут там штурмом какого-то вот. То есть дисциплина сразу такую какую-то строгость вносит какое-то такое вот напряжение, что ли, я бы сказала, да? Но вместе всем, тем в семье это тоже, ну, вот такая определенная вещь, которой мы занимаемся, да, как родители. Почему мы решили пригласить кого-то другого? Потому что у родителей свой взгляд, да, нам больше интересно, как дети вообще воспринимают вот эти вот все потуги, которые мы делаем для того, чтобы вырастить из них каких-то воинов, что ли. Или
потуги,
кого-то.
Мне нравится это слово, да. Вот иначе не назовешь. Друзья, пишите, используете ли вы какие-то дисциплинарные нормы, вообще дисциплину в своем воспитании, или, я не знаю, невозможно, мне кажется, ее. Как можно ли вообще отказаться от дисциплины при воспитании детей? Будем ждать. А пока давайте действительно рассмотрим дисциплину с разных точек зрения. Дисциплина с точки зрения ребенка, а потом с точки зрения родителей. Вообще, какие ожидания у одного и второго от дисциплины? Вот, Настя, давай, расскажи про свой недавний детский опыт дисциплины. Какие у тебя впечатления от всего этого?
Ну, как оказалось, когда мы начали разговаривать с мамой, то на самом деле я немножечко по-другому воспринимаю дисциплину, чем мои сестры, допустим, потому что сейчас у меня, допустим, младшая сестра, у нее подростковый период, и она очень сильно
воспринимает,
а и противодействует даже. Вот, а я сейчас как-то думаю, что, наверное, все-таки это нужно.
Приходишь к осознанию того, что все говорят родители, вырастешь, поймешь, да, вот приходишь к этому.
Да, вот, это нужно. Но если говорить о каких-то случаях, вот, дисциплинарных, которые я помню, применяла мама, вот, это было, когда у нее же есть список дел по дому, и она пыталась нас включить. Вот, и там был интересный момент, когда папа с мамой решили, что это будет такая, как... подработка, и мы с сестрой мыли посуду за 10 рублей, вот. И на это там...
Сколько вы мыли?
Достойная плата.
Сколько лет?
А нам было... сколько нам лет? 8-9, да, наверное, начальный было. Класс,
да. И до скольки так продолжалось?
На самом деле это продолжалось недолго, но мыть посуду мы все равно продолжали. Я
была замануха такая.
Я поняла, так.
Вот. Ну, тоже какие-то вещи по включению в дела по дому для меня были важные.
Тяжело тебе было встраиваться? То есть, смотри, ты, получается, со своим детским опытом, разумом и так далее живешь, и тут понимаешь, что, оказывается, есть ряд условий, которые тебе нужно выполнять. Ну, скажем так, сейчас цинично прозвучит, чтобы жить в этом доме. Конечно, ты будешь жить в этом доме, если ты не будешь их исполнять, но тогда будут большие конфликты с родителями. Вот, в принципе, этот процесс включения в этот ряд условий и их исполнения, это... Получается, на практике есть дисциплина. Вот сложно тебе встраиваться в такие условия, которые ставят тебе родители, а ты, в принципе, не особо до конца понимаешь пока еще, зачем это нужно.
Ну, тут вопрос о эксплуатации детского труда.
Ребро вообще.
Классно, так.
Вот, ну, потому что противодействие внутри какое-то есть, что это ограничение моих прав, я там хочу, не знаю, поиграть или мультики посмотреть, вот, но тем не менее нужно... как-то включаться. Но на самом деле, насколько помню, для меня было важно как-то маме помогать в какие-то моменты. Вот. Поэтому было интересно, наверное. Я помню мой первый опыт глажки. Вот.
Расскажи,
мне никогда какие-то были вещи, до которых нужно было дорасти, чтобы помогать. Вот. Поэтому... Когда мне мама дала утюг, она его нагрела и сказала, вот смотри, кнопочка, рыженька, когда она загорается, значит, утюг нагревается, вот, и ты не должна гладить, поэтому каждый раз, когда кнопочка загоралась...
Ты останавливалась,
да? Я останавливалась, да, поэтому это был очень долгий процесс, первый раз глажки, вот.
Но я даже не знала, что это так.
Я очень гордилась тем, что я смогла погладить, вот, но это недолго продолжалось, потом мне надоело.
Вот я ждала этого, потому что до этой фразы мне казалось, что что-то тут не так, какой-то идеальный ребенок у вас растет, который...
Это был первый опыт глажки. Первый,
да.
Второй уже был другой.
Потому что по опыту, особенно вот ты сказала про младшую сестру, которая сейчас подростковый возраст, по опыту, который, не знаю, я вижу, вообще вы рассказывали, в принципе, это на поверхности лежит, что дети не любят подчиняться, дети не любят встраиваться вот в эту систему, и они... Так вот до взрослого возраста, ну, до возраста, не знаю, осознания вот всего, что на самом деле это благо, там, сколько тебе сейчас, 19, вот, наверное, с этого возраста совершеннолетия, даже чуть попозже это начинается, они не понимают, зачем все это нужно. То есть глазами ребенка это все-таки мир, который, ну, почему-то он работает по таким правилам, почему-то я должен им действовать, но почему я до конца не понимаю. Как взрослый смотрит на дисциплину? Вот, Татьяна.
Ну вот, я, наверное, в трудовом отношении у меня было самое простое. Такая позиция, что вот у меня три девочки, и мне хотелось бы, что когда-то они будут хозяйками, когда-то им нужно будет вот это вот все уметь и знать. Я хотела, чтобы у них не было сложности с этим. Надо помыть посуду, помыла, забыла. Да, что надо там приготовить что-то, пришла, за 15 минут сделала, забыла. Потому что я на своем жизненном пути встречала семьи, в которых задача подготовки обеда настолько просто выкашивала психологически женщину, что для нее нужно было собираться, да, там, готовиться. Ах, как же, вот мне нужно будет делать обед, и как же я это буду делать? И я думала, что, господи, это такие вещи, которые должны быть просто на автомате. Поэтому в этом отношении мне было просто, у меня такая задача поставлена, чтобы мои дети на автомате могли гладить, стирать, да, чтобы прибрано было. То есть это было бы по ходу дела, это не было бы смыслом жизни. Это какие-то просто вот обязанности, которые нужно выполнять. Поэтому вот мы придумывали всякие разные интересные моменты вот с оплатой. Мы включили на самом деле в тот момент, когда интерес пропал. Когда вот учились мыть посуду, бить там, вот первое такое, это все очень интересно, вода льется, да, ты весь в воде, пена вкусно пахнет, вот, а потом пропадает интерес, мы с мужем решили, ну, может быть, поощрение, но 10 рублей, вы сами понимаете, это условная какая-то монетка, да. Чтобы купить мороженое, то нужно вот уже 5 ужинов.
Но раньше было.
Допустим, 3 раза в день человек моет посуду, допустим, это 30 рублей в день.
Да.
За 10 дней это 300 рублей. За 30 дней это 900 рублей. 900 рублей в месяц. Ну,
ну вот,
ничего, так поощрение.
Подождите, ну вот есть же, например, детские сады, в которые были и школы. То есть 3 раза в день это просто нереально.
А, ну,
и да, плюс двое человек. Да, два человека, то есть это в лучшем случае один раз в 2 дня. И то и так не получалось. Да?
Не, ну тогда понятно, почему это было недолго, невыгодно действительно. Да, что-то я разогналась туда.
Но тем не менее оно сработало на какое-то время. Время, да, как поощрение какое-то, чтобы было интересно заработать какую-то денежку, да, то есть вот такое получилось. С другой стороны, когда-то это вошло в привычку, вот, ну, тогда, в общем, это достигло своей цели.
Но вот у вас ожидания, получается, были научить ребенка бытовой жизни,
да,
правильно?
Да, чтобы есть... она была как бы без усилий, то есть вот, ну, грязное что-то постирал, да, вот там... Пролил что-то, убрал, да, чтобы не было каких-то страданий по этому поводу, там, долгих подготовок, как у меня знакомая говорит, когда мне нужно убраться в доме, у меня в стресс. Ну, как бы, мне кажется, это те вещи, которые не должны стресс вызывать.
Ну, смотрите, дисциплина — это же не только уборка в доме.
Ну, я ей поэтому сказала, вот в трудовом отношении мне как бы было легко, потому что у меня была ясная цель, да, и как бы... маневрировать с различными стимулами, это уже было просто ради того, чтобы цель была достигнута. Но есть гораздо более сложные моменты, например, уроки. Вот, да, вот уроки. У меня сейчас такая серьезная работа идет с младшей дочерью, которой 11 лет. Вот, мы как раз говорили, что Настя здесь не показатель, она всегда интересна была, она увлекающийся человек, она начинала mm-hmm. что-то учить, как-то более-менее ей это было нормально. Вот, а младшая дочка, мы даже пробовали разобраться песочек. У меня есть песочница для песочной терапии, да, вот. Я говорю, ты можешь нарисовать, вот как вот твой день? И она интересную такую картину сделала. Она выбрала мелких животных. В каком-то месте стояла она там, как лошадка, мне кажется. Тут стояли тигры, там какие-то вот злые такие львы, там слоны. И там в конце стояло что-то такое, там какие-то камушки блестящие, что ли. И я говорю, что это такое? Она говорит, вот это уроки. И вот мне нужно прорваться через вот этих вот тигров, слонов, преодолеть их, чтобы добраться вот туда, чтобы посидеть там, поиграть. Я говорю, а почему же животные-то все какие-то разные? Она говорит, ну вот некоторые преподаватели, они там вот как бы более тихие, да, вот можно как-то прорваться, а некоторые вот как вот львы. Я подумала, жуткий взгляд на школу вообще, представляете, ребенку нужно преодолеть смертельную опасность, не быть съеденным по ходу дела, чтобы до хорошей своей жизни вот добраться.
Слушайте, я очень понимаю вашу младшую дочь, потому что 11 лет, это, по-моему, 5 класс, да?
Да, 5,
вот,
да.
У меня сменился, как и у всех после начальной школы, классный руководитель, и это была огонь женщина. Она не умела разговаривать, она умела только кричать, исключительно. Mm-hmm. И после такого ты действительно воспринимаешь алгебру и геометрию как льва и тигра, понимаете? У тебя отпадает всякий интерес к этому предмету, потому что ты просто боишься переступать порог кабинета, потому что ты все равно это сделаешь не с той ноги для нее. И, ну, в принципе,
да, ну вот такая картиночка, поэтому вот как бы обязанности иногда для ребенка выглядят как вот такое какие-то препятствия очень сложные.
Но даже если вот с уроками взять, все равно у родителей, когда они применяют вот такие дисциплинарные какие-то меры и вводят определенные правила, у них же нет цели, как кажется ребенку, испортить жизнь ребенка, а ребенку так и кажется.
Ну, ты хочешь, это единственная цель.
Вот, да, для ребенка, да. Расскажите, какая у родителя на самом деле лежит цель, если он принимает такие меры? Ну, явно же не испортить жизнь ребенку.
Ну, смотрите, здесь, мне кажется, разница в том, что родитель может работать на долгосрочную перспективу. То есть родитель, вот как я их вижу хозяйками в доме. Например, ну вот профессором математики, скажем, у меня, правда, такого не было закоса. Ну, например, вот с Настей, по-моему, у нас с живописью что-то было, да, дочь?
Mm-hmm.
Вот, у нее какие-то были таланты там вот рисовать, и я пыталась в ней это развить.
Я так поняла по вашему разговору, что не удалось, да? Или как-то было дело, ты так сказала.
Да, но на самом деле с творчеством сложно, потому что это мнение родителей и ребенка может не совпадать. Я могу рисовать образ ее как художника, а она хочет, там, не знаю, на скорую помощь работать. Мы так и не выяснили, что она хотела в то время.
Ну, я разное всякое хотела. Я не знала, чего я хотела. Я сначала занималась хотела быть художником, потом я пошла в физику, математику, и в результате я поступила на классическую филологию.
Да. Замечательно.
Пучи зваряк в греки, да.
Но зато попробовала все, что можно было от школьной программы, все взяла, это хорошо.
Но вот в этом плане, вот эта долгосрочная перспектива, мне кажется, у ребенка отсутствует.
Отсутствует?
А если она и есть, она в виде мечты. Как вот, Настя, ты, как мечта, которая вот, она сойдет сверху с небес и осуществится.
Вот вспомни свои школьные годы и средней школы, например, не выпускные, когда ты уже там нацеленно сдавал какие-то ЕГЭ, еще что-то, а средняя школа, когда вы, вот у вас есть все, там, биология, химия, физика, математика, русский, литература, история, не знаю, все, что есть. У тебя было какое-то восприятие такое, что, во-первых, мама заставляет делать, ну ладно, тебя не заставляли, но в целом как бы людей заставляют делать уроки детей, потому что заботятся о их будущем и видят эту картину наперед. У тебя было это понимание? Или в целом ты понимала, что ты это делаешь не потому, что как бы так надо, и 11 лет тюрьмы у тебя сейчас проходит, да, школьный, а потому что ты идешь куда-то вот вперед, у тебя есть какое-то видение, что ты там... студентка и так далее.
Ну, честно говоря, насколько я себя помню, у меня в средней школе горизонт того, что я могла видеть, это был 9 класс. То, что вот это кончится средняя школа, и потом будет что-то... Я в старшую школу уже не
видела.
Нет. Вот. И, ну да, наверное, какая-то... принуждение во всем этом было. То есть были, конечно, предметы, которые нравятся, но были... Вот у меня тоже, на самом деле, была учительница, которую я боялась, и я русский...
У всех есть такая честность.
Я русский не могла делать.
Но зато ты сейчас филолог. Интересно, да, поворот?
Ну да,
то есть, действительно, получается, что ребенок, он не видит этого всего наперед, и для него дисциплина кажется такой некой формой родителей, которая...
Принуждение,
да,
какого-то, да.
Чтобы испортить жизнь, не дать погулять, не дать поразвлекаться, не дать понаслаждаться, а заставить делать какие-то бесполезные с точки зрения ребенка дела. Получается так.
Ну, потому что у него нет выгоды от этого вот сейчас, да, вот. Ты сидишь, занимаешься... Там тебя зовут гулять, это из прошлой жизни, теперь никто не зовет, теперь стучаться в WhatsApp.
Да.
Вот, а ты не идешь, ты должен делать что-то неинтересное, потому что вот неизвестно почему, потому что мама так сказала. Да, вот.
Итак, друзья, разобрались, как видят дисциплину дети и родители. Давайте почитаем наше сообщение, которое вы прислали. Так, мысли Фиолет, слушательница, подписалась. Правда ли, что детям до 5 лет можно и нужно все разрешать? С 5 лет быть построже, а с 15 лет нужно с ребенком дружить. А, это была Анна. Вот она так подписывается в конце.
Ну вот, это такой взгляд, по-моему, японский. Там у них целая философия к этому прикладывается, да?
Что, не в курсе.
Да, что до 5 лет человек абсолютно свободен, да, потом он... Там даже какие-то есть... До 5 лет он царь, да, с 5 до какого-то там...
15.
Он раб, да, а потом он еще там кто-то. Вот. Ну, я так не считаю. Я считаю, что есть вещи, которые вот прямо с самого начала устанавливаются. А базовое послушание, которое нужно, ну, даже если хотите, в безопасности. Вот совсем недавно мы шли, по-моему, даже с Настей гуляли, и старшая сестра вела двух мальчишек с мячом, они вдоль дороги шли в парк. Догадайтесь, что было в следующий момент.
Мяч вылетел на проезжую дорогу, ребенок побежал.
Да. И как бы вот...
Надеюсь,
и она
хорошо.
И она вот, ну, этого удержала мальчика, чтобы он не побежал за мячом, потому что ехало две машины. Машины проехали, они взяли мяч, все нормально. Но вот если в этот момент ребенок не приучен слушаться старших, да, ну, может быть беда. Поэтому, мне кажется, это ясно всем родителям, что элементарное послушание такое вот, когда плохо, оно должно быть. Если вы его начнете в пять лет начинать развивать...
Поздно, наверное.
Да, это слишком поздно, у вас уже такой монстр вырос. Возможно, в японской философии есть еще какие-то вещи, которые вот в данный момент не сказаны здесь. Например, безоговорочное подчинение старшим и уважение к старшим, слову старшего человека. Когда мы это не описываем, то у нас оказывается немножко искаженное представление о тех мерах, которые они предлагают. Поэтому, ну, я бы сказала, когда мы берем какую-то модель, некоторые очень интересные модели, то есть известная книга, там «Французские дети не плачут» и там все так далее, нам нужно быть аккуратным очень, смотреть, какие еще есть факторы, которые работают на то, чтобы эта модель была успешной в воспитании.
Мне вот этот вопрос напомнил истории, которые я, вернее, ну, такие, знаете, гифки есть сейчас в интернете, да, все знают, что это такое. В общем, на этих гифках я очень часто вижу подборки, как дети, ну, сколько им, ну, года полтора, ну, два, это потолок по возрасту, они же маленькие еще крохи, они уже разыгрывают взрослых. Ну, например, вчера я смотрела гифку, значит, маленький ребенок, знаете, такие бутыли есть в офисах стоят с водой. Mm-hmm. Вот он берет, просовывает руку в горлышко этой пустой бутылки, делает жалобное лицо, ну, типа, я застрял, я застрял. Подходят родители, начинают вытаскивать руку и видят, что там ничего нет, он вытаскивает руку и ржет. Ну, правда, на ребенку 2 года, он не умеет еще разговаривать, но он уже понимает, что такое розыгрыш и так далее. Я не думаю, что раньше дети, не знаю, так умели, не умели, но много было таких историй, вот я смотрела то, что... Или когда папа стриг ногти девочки. Вот, правда, ты не можешь постричь ногти, потому что папа подносит ножницы, и она начинает, типа, ой, больно, больно, больно. Папа ножницы убирает, она смеется, но она его разыгрывает. И если не регулировать, допустим, такое поведение до 5 лет, ну, сейчас это мило, а что будет дальше?
Да, но это же форма капризов такая, да, ну, или какого-то даже вот манипуляции взрослым, да. Можем так сказать? Да. Мы про манипуляцию тоже говорили. Но вот дисциплина — это как раз то, что оно как бы, мне кажется, эту ошибку немножко уменьшает и позволяет вот как бы сделать систему рабочей. Вообще дисциплина, если нет никакого дела, она не нужна. Все сидят на пляже, попивают коктейли, да, и все хорошо. Но если ты живешь, если ты понимаешь, что твоему ребенку еще жить в этом мире достаточно, ну, вообще с серьезной конкуренцией. Вот так вот, да, вот если как вот молодежь уже сталкивается.
С большой конкуренцией.
Тебе нужно пробиться, тебе нужно быть сильным, тебе нужно уметь распоряжаться теми ресурсами, которые у тебя есть. Способности, там, я не знаю, все, что есть. Время, между прочим. Прекрасное сейчас самое такое дорогое, что есть у человека. Как им распоряжаться? Без дисциплины, ну, как бы, ты не сможешь это сделать.
Следующий комментарий у нас от Елены. Хорошо помню, что в детстве, когда воспитывали, то я думала, вот вырасту и буду делать все наоборот. Выросла, почему-то неохота. Да.
Почему?
Удивительные слова, не знаю. Удивительные слова родителей, что когда вырастешь, поймешь, вот они становятся правдой. Так... Ульян пишет нам: прикольно, как воспитывают в кавказских семьях суровость и преданность традициям. Ну, опять же, формат воспитания мы не можем взять оттуда, как вы сказали, часть.
Я считаю, что можно брать какие-то хорошие вещи, но я просто говорю, что когда описываются модели, эта модель еще окружена многими разными вещами, которые есть в менталитете, которые вообще как бы... Они снимаются ребенком просто вот имплицитно. Он знает. Если вы едете в метро, единственные, кто уступают старшим, вот я сейчас вижу это часто, это те, которые имеют кавказское происхождение. У них эта пружина там внутри есть. Как только заходит пожилой человек, они встают. И это настолько легко передается, что вот эта строгость традициям, да, она смягчается в очень многих факторах. Той любовью, которая есть к сыновлям, да, вот особым атмосферам, теплым в доме. То есть эта строгость, она где-то балансируется. Нужно тоже понимать, где.
Еще комментарий от Екатерины: воспитание без дисциплины невозможно. Говорю, как мама 3 детей.
Ой, я солидарна с вами.
Да, у вас тоже 3, так что да. Ольга пишет: надо больше общаться с детьми, слушать и слышать их.
Да. Ну, это так. Мне еще кажется, что слово «воспитание» — это тоже, если мы смотрим, да, вот тут филологи, да, которые будущие, это питание, это что-то прилагается к питанию, да, то есть что-то, ведущее вместе с питанием. То есть не только кормить, но еще что-то, ты еще дополнительные какие-то усилия делаешь. Поэтому, к сожалению, вот преодоление своего какого-то эгоцентризма, оно требует определенных усилий. Определенной строгости, что ли, каких-то правил, которые в доме выносятся как какую-то норму. И оно позволяет очень многие вопросы вот с теми же самыми капризами, ну, решить.
Екатерина пишет: ребенку с пеленок нужно прививать чувство долга, обязанности и помогать близким. Но есть тонкая грань, нельзя заставлять насильно. Интересный вопрос. Вот,
насилие, да.
Да, перед этим Юлия тут писала, когда ты, Настя, рассказывала про посуду, что за эксплуатация. Анастасия, ты тоже живешь в этом доме, ты должна мыть посуду за собой, гладить, стирать и мыть полы. Вот, я не стала уже это зачитывать, потому что долго прошло времени от начала эфира, но тем не менее. Вот смотрите, не хочет. Заставлять не надо, пишет Екатерина. А как приучить тогда?
Ну, идеально не заставлять.
А если не хочет, не делает тогда? Ну, то есть на просьбу не откликается, еще что-то, какие варианты остаются?
Ну, вот остаются наказания какие-то определенные, да?
Заставить и есть наказать, нет?
Поощрение и наказание. Ну, есть вовлечь, да, когда человек не хочет, а ты его вовлекаешь во что-то, да? Вот. Тоже многие учителя, кстати, используют. Это одна из мер. Есть личный пример, когда ты начинаешь. Давай вместе делать. Да.
Ну, мам, помнишь, как ты нас учила готовить? У нас мама очень любит готовить разные пиццы, в основном выпечку, пироги, постоянно мы торты не покупаем.
Возьмите меня к себе.
Да. Нам тоже очень нравилось, вот, и у нас, допустим, я больше по украшению, там, взбить сливки или как-то украсить. Сестра очень, мама говорит, у нее бактерии вкусные на руках, но не знаю уж, как это. В общем, она тесто месит, и оно у нее поднимается, если дрожжевое делать, и мы, на самом деле, я не помню, когда это началось, но мы все время маме помогаем вот в праздниках, когда готовить, и она так заинтересовывает.
Ну да, но это здесь, видите, получилось. Это потом есть же еще это все нужно. Здесь, видите, здесь встроенная уже функция такая, поощрение есть. Ты сделал красиво, получилось, а потом еще съел вкусно. Вот,
поэтому... На самом деле, не у всех же так получается. Сколько нам слушателей в разных других эфирах пишут, что они просто не справляются с детьми, не могут приучить их делать уроки, по дому что-то научить убираться. Может быть, неправильно пытаются. Такое тоже возможно. Но, тем не менее, когда у тебя все варианты ты испробовал, остается только заставить. Почему не заставить? Почему это плохо?
Ну, я считаю, что вот любое обучение, любое воспитание имеет меру принуждения. Да? Насколько искусно вы это делаете, если вам удается настолько очаровательный человек, что вы можете вовлекать своих детей во что-то, это самый безболезненный, как бы самый экологичный метод. Вот, но иногда, особенно вот подростки, мы говорим, они же специально разбалтывают ваши вот эти границы, думают, как сильно я могу прогнуть там, допустим, да, вот маму или папу. Ну вот что-то Настя мне тоже говорила по поводу позиции папы и мамы, вот тоже часто звучит, насколько важно, чтобы они были согласованы.
Ну да, у нас просто в семье так... допустим, у нас мама — это излучатель дисциплины такой.
Излучатель дисциплины, спасибо, дочь, очень хороший.
Вот, а папа, ну, он...
Исполнитель, наверное, или нет?
Нет, папа, он может сказать, ну, зачем ты вот так принуждаешь?
Да ладно, да?
Да, и поэтому, конечно, когда споришь с мамой, приходит папа, ну, в принципе, это такая поддержка, да. Ну, как это, два полицейских вот есть. И на самом деле иногда не понимаешь, ну что вроде как мама права, но можно к папе, к папиной помощи, да, прийти, поэтому, ну на самом деле мне иногда сложновато вот в таких ситуациях, что они не согласованно действуют, ну то есть договорились бы. Вот,
договорились бы.
Да, Татьяна, да. Как? Ну, я могу сказать, что не по всем позициям у нас есть разность подходов, ну, да. По многим у нас нормально согласно. Но есть некоторые вещи, в которых действительно у нас разные взгляды. Оба кандидата наук, это тяжелая ситуация, уважаемые радиослушатели, оба очень аргументированно на своих позициях стоят. Вот, поэтому, ну вот, и это дает простор для того, чтобы для маневра, вот как Настя описывает, да. Здесь выбирает, кого интересно выбирает ребенок? Ну, он выбирает того, который не требует. Правильно?
Конечно, это же логично.
Конечно. Если это может сойти тебе с рук, конечно, пусть оно сойдет с рук.
Ну да, но кроме того, мы еще учимся у вас, потому что у нас, например, ну, я не так люблю спорить, но младшая сестра, она просто такую аргументацию потом тебе выдает по поводу того, почему нельзя это делать, вот, и она этого не будет, вот, и она же тебе это обоснует, расскажет, сошлется.
Да. От которой 11.
Да.
Замечательно.
Она обоих у нас унаследовала навык аргументации, поэтому она у нас...
Особенно, когда вы живой театр.
Обходит,
да.
Обходит.
Так, какие у нас еще вопросы есть? Катерина пишет. Сын создает творческий беспорядок от грязного белья под кроватью до полного стола тетрадок и учебников. Мама покрикивает. Как приучить к порядку, я так подозреваю. Это был такой крик души. Вот, вопрос был, наверное, в том, что делать.
Порядок — это тема, потому что, во-первых, есть дети с разной степенью упорядоченности, что ли, я так скажу. Кто-то нормально все складывает ровными рядами, все ручки. А есть дети просто, которые вот беспорядочно накидывают все. Это просто как данность нужно принять. Но вместе с тем, вот я как родитель считаю, что порядок, он помогает в жизни. Поэтому вне зависимости от того, как ваш ребенок, задача сделать так, чтобы он хоть какой-то порядок в жизни и в вещах имел, она есть. Просто разная трудоемкость. Кому-то нужно показать, как рубашечку на стульчик вешать, да, ему так понравилось встряхивать рубашечку в детском саду, что он до сих пор до 45 лет встряхивает ее и вешает. А кому-то нужно плодотворно, да, каждый раз повторять, говорить, что это нужно не делать, раскладывать вместе. У нас, например, есть суббота, в которой там мы убираемся, да, придумывать всякие разные способы, чтобы приучить это уже, знаете, как навык какой-то. Вот он неприятный, но мы будем продираться сквозь эту неприятность, потому что это все равно нужно научить. Потому что какой порядок на столе, я вот детям говорю, такой порядок у вас в голове. Если у вас кругом навалены кучи и непонятно, что творится, у вас в голове такой же сумбур находится. И когда какое-то решение, какой-то задачи, то там не разберешься, где что выпущено.
Слушайте, не зря есть такая терапия. Вот поправьте меня, если я не права. Я читала некоторое время назад, что когда у тебя нет новых идей или когда у тебя действительно в голове какая-то каша творится, ты наводишь порядок у себя дома.
Да.
Ты моешь окна, разбираешь шкафы, все. И потом, когда у тебя вся квартира там блестит, и все по полочкам лежит, и все по порядку, вам и все. И да. Происходит какой-то щелчок, перезагрузка, и ты начинаешь по-новому мыслить. Это
еще,
правда?
Да, это правда. Еще хорошо бы выкинуть ненужное по ходу дела.
Да, попутно, да.
Потому что, ну, как бы мы создаем тот мир, который у нас внутри. И если вот у вас такой вот внутри, как на столе, да, то, ну, я явно надеюсь, какая-то помощь нужна. С мальчиками сложнее, да, потому что мальчики иногда просто выше этого всего, они где-то в других местах обитают, они просто не видят то, что у них как-то вот сложно. Я вспоминаю, по-моему, дядю Федора, там у них стояла двигатель там в квартире от москвича, который они с папой ремонтировали, еще что-то, цветы там, еще что-то такое. Мама там бегала среди них, говорила, это невозможно здесь жить, все цветы завяли, да. Но здесь нужно творчеству давать хорошее место, где оно могло бы, ну, как бы вот происходить. В этом плане, Екатерина, вам терпение, да, все равно это потихонечку нужно внедрять. Ну, а когда-то, когда ваш сынишка женится, жена будет продолжать ваше дело уже своими силами.
Да, я представляю, как она будет радостная. Вот, если вы все-таки научите...
С любовью, да.
Не, если все-таки научите к порядку, она будет очень радостная, да, если нет, то, ну...
Просто это дело не одного года, это дело, ну, нескольких лет, я так бы сказала. Оптимистично.
Елена написала комментарий, как у них в семье с дисциплиной обстоят дела. У нас к дисциплине относится распорядок дня, контроль за гигиеной. Помощь по дому добровольно-принудительная. С позиции можешь и не делать, но если совсем не хочется, так как устал. Но если ты что-то сделаешь, то очень поможешь, а это поддержка мне, то есть маме, и ты принесешь радость. Мужскую работу сын выполняет с папой без вопросов. Я же вместе с папой. Иными словами, у нас действует принцип, если не хочешь, не можешь. Так, если не хочешь, можешь не делать, но нас очень твоя помощь выручит. И, как правило, такой принцип помогал за 18 лет, сын отказал в помощи, ну, раза три.
Угу. Ну, очень хороший принцип, такой положительной мотивации. Замечательный сын вам попался тоже, который был согласен с этими условиями. Вот у меня Настя более такой покладистый человек и согласный, но есть еще две девочки, которые занимают другую позицию, поэтому не всегда так хорошо получается. Поэтому здесь очень хорошо, и спасибо вам за совет очень хороший. Эту позицию можно пробовать применить к своим укладам.
Это игра такая, получается, на чувстве чего? На чувстве вины?
Ну, это поощрение. Нет? Почему? Поощрение.
А мне кажется, что, ну, ты, конечно, можешь не помогать, но я была бы очень рада, ведь ты же мне так поможешь, и ты как будто бы играешь вот на каких-то струнках.
Мне кажется, здесь я другое услышала, нет? Что мы будем рады, если ты поможешь, но если ты не хочешь помогать, то как бы вот, пожалуйста.
Не знаю, я так представила на себе, такой, ну ладно, помогу, даже если сама не хочешь на самом деле. Хотя, может быть, это и есть дисциплина.
Да, ну, когда мы делаем что-то просто с чувства долга, ну, это мы следуем нашему характеру, нашей дисциплине.
Юрий пишет, что с учебой у нас проблема, старшая дочка совсем учиться не хочет. Учится из-под палки, даже иногда мы с женой делали за нее уроки. Как это исправить и помочь? Юрий, напишите,
да,
сколько
возраст,
лет?
Возраст, да, ребенка, потому что одно дело это начальная школа, да, другое дело это если уже 16 лет. Настя, у тебя есть какие-то рекомендации, как помочь учиться?
Учиться.
С точки зрения, взгляд изнутри.
Но у меня интересная была ситуация, потому что в какой-то момент я поняла, что мне сложно, когда родители помогают учиться. То есть я, наверное, класс четвертого делала сама уроки, но прибегала только если у меня какие-то вопросы. Вот. Но, допустим, я знаю, что если, допустим, я сестре помогаю делать уроки, и она их не делает, потому что она тоже какой-то... ей что-то непонятное, а когда ей что-то непонятное, ну, лучше на что-то отвлечься, уйти, вот, и не разбираться дальше. А даже, на самом деле, мне помогает присутствие родителя. Если тебе не объясняют что-то, но просто, ты, не знаю, у меня быстрее... мысли мелькают, вот, я вижу, что с моей сестрой так же работают. То есть где-то ты подскажешь, дальше продолжается, ты уже что-то понимаешь. Поэтому, ну...
Ну смотри, это при условии, что у тебя, в принципе, есть желание разобраться. А если у тебя вообще нет желания? Вот если, как в этой песочной терапии, уроки для тебя — это тигры, львы и так далее, тебе нужно продираться сквозь них. У тебя такого не... Сложно спрашивать человека, который любит учиться, понимаете? Как он может сказать? Он сидит и с круглыми глазами думает, как это вообще возможно, да?
Да нет, вообще-то были такие случаи, вот. Но тогда очень много нужно помощи родителей.
Ну какая помощь была бы полезна? Вот, да? Вот, ну, тебе не нравится все это, и ты не хочешь. Ты предполагаешь, что это из-за того, что непонятно, да?
Ну, на мой взгляд, да, по крайней мере, у меня так было.
Если неинтересно. Ну, вот неинтересно мне.
Для гуманитария и физика мне было неинтересно.
Ну, вот смотри, тебе была неинтересна физика, но у тебя же не было выбора, тебе нужно было ее учить. Какой у тебя был подход? Что ты делала для того, чтобы преодолеть вот это свое неинтересное и все-таки сделать уроки?
Я шла к маме.
Мама такая с палкой уже стоит, да?
Нет, мама просто, она же закончила... А что ты закончила?
Да, у меня первое образование техническое, поэтому физика нормальная.
А, вы подсказывали, получается?
Да, ну да. Ну что, где-то объясняешь, где-то формулы, вот. И, ну, я не скажу, что мне это возбуждало интерес большой, но, по крайней мере, у меня были сделаны домашние задания, и... Я с чистым уполненным долгом шла делать что-нибудь другое.
Так, Настя не подходит под этот вопрос. Но у нее есть пунктик про чувство выполненного долга, да. Тут, походу, ситуация другая.
Да, но мне кажется, знаете, часто дети... Одна из причин — это неуспешность, да, что ребенок теряет понимание, что там происходит. И он уже тогда ему неинтересно, потому что он лузер, да, здесь. Он вот приходит в школу, он там не находит, не чувствует удовлетворения, не самооценка его страдает большей части. Поэтому нужно разобраться, что происходит у девочки в школе. Как она попала в эту ситуацию? Ну, в самых крайних случаях можно другую школу выбрать, да? Кто-то забирает домой на домашнее обучение. Но, опять же, очень зависит от того, в каком это возрасте происходит. Есть такое проседание интереса к учебе где-то, наверное, в классе 7-8, когда подростковый возраст просто переключает на дружбу, на отношения, на тусы всякие. И это естественная часть и процесс. Но ребенок, который успешен в учебе, он, как правило, в ней заинтересован. Он в школе, ну, как бы, может так грубо сказать, самоутверждается, да. Он там находит то, что он способный, что он умный, что его за это ценят и так далее. Когда ребенок совсем это потерял, и школа перестала для него быть местом, где он развивается, скажем, да, там самоутверждается, как правило, он меняет фокус, это идет гулять, попадает в разные всякие компании, да, и это становится местом, где он живет, самоутверждается и так далее. Со всеми вытекающими последствиями.
То есть, если ребенок не хочет делать уроки, для родителя это может быть сигналом, что у него что-то не в порядке в школе, в общении.
Не в порядке, или в общении, или в уроках, да, здесь нужна какая-то помощь. Но в зависимости от того, сколько лет вы либо просто сядете, будете там прописи вместе делать, если не хочется, да, либо вы будете разговаривать уже с повзрослевшим человеком и говорить все-таки, как это может ему пригодиться в дальнейшем, и как я тебе могу помочь. Говорить с учителями, каким-то образом, я за то, чтобы вернуть человека к развитию, потому что, опять же, вот без образования, к сожалению, очень сложно в жизни куда-то пробиться и что-то достигнуть.
Вот смотрите, про мотивацию. Как раз я хотела спросить, насколько это вообще поможет, если ты с подростком будешь разговаривать и говорить, что вот если ты выучишь сейчас 13-й параграф учебника истории, тебе это поможет в будущем. Как? Как это поможет мне в будущем? Почему я должен сейчас это делать?
Я бы истории шла методом анекдотов. Вот, потому что очень много, на самом деле, у нас история скучная. Ну, вот просто скучно.
Ну, не только история, вообще не важно. Ну, биология, например. Я вот недавно вчера...
Биология легко. Биологию просто нужно, ну, как много картинок есть красивых.
Ну, так и у истории вот... много есть.
А в истории нужно анекдоты рассказывать. Как бы какие-то, чтобы он мог вынести какую-то пользу, что ли, из этого материала. Как бы какую-то... Вот мальчишкам нравятся всякие сражения, да? То есть рассказывать про сражения, кто что сделал. Девочкам нравятся больше какие-то там связанные с отношениями штука. А вот была там принцесса. В зависимости от возраста вашего ребенка, вот ваш параграф адаптировать к этому...
Короче,
вот,
создать историю, оживить.
Оживить, да. Мне сейчас очень много хороших фильмов. Настя, как ты учила историю? Скажи, что тебе там вообще нравилось? Если нравилось,
она
конечно,
была, да? История, что ли?
Я помню, просто как ЕГЭ мне для филологического не надо было сдавать, но у меня было несколько учителей, потому что я в средней школе меняла школы, вот, и одна была очень хорошая учительница, а со второй, я не знаю, я просто ее обожала, и она тоже фильмы какие-то показывала, вот, а потом у меня был не очень хороший учитель истории, вот, я не была заинтересована, но вот у нас, допустим, уже есть, у нас есть история в институте, и есть один лектор, вот тоже мама начала разговаривать про анекдоты, который, ну, просто он эти анекдоты излучает, он рассказывает, он восстанавливает картинку, ты уже понимаешь, как там он преподает историю Древнего Рима, и просто когда человек, он сам горит, ты понимаешь, что, ну, ты филолог, ты вроде как историю не очень хорошо понимаешь, но он просто... заставляет тебя это все представить, полюбить и взглянуть, ну, теми глазами, которыми он смотрит.
Короче, я поняла. Для ребенка, чтобы для него не было вот в списке дел, его нужно просто замотивировать правильно. А посуду мыть тоже замотивировать правильно. Гладить. Короче, все. Мотивация — это основа. Я правильно понимаю?
Да, но здесь вопрос в том, что мотивации является разное в разном возрасте. Да,
да.
Для
и
кого-то это
способы,
печенька, да, для кого-то торт мы давай сделаем, потом съедим. Да. А есть гораздо более сложные вещи, допустим, у которых нет отдачи. Например, почему нужно нищим давать какую-то денежку, да? Ребенок не понимает, почему это грязный, вонючий человек, а ты вдруг ему платишь. Да ты ему платишь 10 рублей за мытье посуды, а этому 50. Что он сделал такого, да? Это же тоже нужно найти, ну, как бы, те свою мотивацию, почему ты это делаешь, да, рассказать. Показать ребенку другую часть жизни, которую, может быть, он не знает, что иногда бывает ситуация, как там у нас говорят, от сумы, да, от тюрьмы, что люди иногда оказываются внезапно в этих ситуациях, они не могут справиться. И только за счет помощи других можно выйти из этой сложной какой-то жизненной ситуации, сложной обстановки. Вот, то есть как бы получается, что от родителей на самом деле требуется очень много творческой энергии, гораздо больше, чем чисто силы доказать власть, что вот я сказал, значит, ты будешь делать.
Так, как, скорее всего, не сработает.
Потому что так сработает, но это будет мотивация такая окрашенная, это с такими какими-то, ну вот, нехорошими вещами, которые, как правило, как раз запоминает ребенок. Он запоминает как раз больше негатива, нежели пользы вот от этой ситуации, которая была.
Есть у нас комментарий от Любови. Она пишет: «Мне папа тоже рублей по 20 давал за домашние дела, но я к этому не относилась, как к тому, что я зарабатываю. Все домашние обязанности выполнялись мной с удовольствием, я знала, что маме помогала». Но 20 рублей все равно получала. Ну. Так что никто не знает, как бы вы реагировали, если бы их не было.
Ну, я не знаю, мне тоже на самом деле нравилось помогать, вот, но это просто... Был тоже интересный навык заработка, потому что папа у нас, он отвечает за вот эту счетоводческую часть семьи, и он хотел какое-то отношение о деньгах выстроить у нас.
В магазин вот. Надо было тогда отправлять. Отправляли?
Ну, уже потом, когда деньги есть, а то что так ходить?
Ну да. Ну, за хлебом. Мы на даче ходим.
Так, Екатерина пишет: ребенку 4 года. Если не слушается, объясняем, наказываем. Ребенок говорит, что понимает, что больше не будет, а повторяется все из раза в раз. Иногда сдерживает свои слова. Как быть? Набраться терпения и объяснять?
Да, но это ни разу. К сожалению, вот таких ангелов, которые с первого раза бы поняли, больше ничего не сделали, ну, очень мало. Наверное, попадаются каким-то счастливым родителям, да, но большей части это нужно как мантру повторять многократно, учить, рассказывать, почему плохо, когда ты не выполняешь обещания, да, стараться свои обещания, главное, сдерживать. То есть вот очень важно для родителей, иногда неудобно это правило, очень, вот, но если вы что-то сказали ребенку, то выполняйте это, поэтому лучше меньше обещайте, но их выполняйте, эти правила. Потому что очень многое, большая часть воспитания, она из копирования выходит. То есть вот уважаемые родители, что вы делаете, ребенок с большой вероятностью будет делать то же самое. Хорошее, плохое, да? Вот поэтому показывайте, как вы самим примером можете исполнить свои слова, да? Рассказывайте ребенку, как это. И 4 года, ну как бы это не предел. Вам лет, ну еще несколько придется... Учить ребенка, как выполнять свои обещания, говорить ему: да, это неприятно, да, давай в следующий раз будем аккуратнее. Но это учится, и, ну, огромное количество хороших людей, а это тому свидетельство, что родители нашли какой-то подход и были терпеливы в этом объяснении.
Еще у нас от Екатерины такой вопрос по поводу дороги. Вот вы рассказывали историю про то, как дети выбежали на дорогу, и вот она пишет, что младшая дочь у нее тоже бежит к дороге и не слушает предупреждения. Если при этом берешь ее за руку, то она падает на землю и громко кричит. Что делать, не знаю.
Ну вот с дорогой, наверное, самая такая опасная для родителей ситуация, да, ну, я здесь вот, да, за какие-то строгие даже запретительные меры, да, вплоть до того, что совсем не пускать, наказывать, если можно, потому что это вопрос опасности. Если ребенок тянется и просит выйти в открытое окно на 6-м этаже, ну, мы, наверное, приложим все усилия, чтобы он это не сделал, даже если придется его шлепнуть, потому что это несопоставимо с тем, что может быть, если мы ему позволим это сделать. Но также и дорога, это, если вы в городе особенно живете, это не та зона, где могут дети играть. Но и предложить какую-то альтернативу, что ей нравится в этой дороге. Если это ровное, единственное пространство, где можно мячик погонять, бывает так вот у нас на даче, везде бурьяны, только вот эта площадка, дети выходят на дорогу. Ну, найти какое-то другое место, где будет хорошо, да, полянка какая-то, где можно это сделать без ущерба для себя. Попробовать предложить какую-то альтернативу. Вот. Ну, а если настаивать, ну, приходится наказывать.
А почему истерика-то получается? Берешь за руку, она падает на землю и громко кричит.
Это... Ну, что хочу туда идти, и все.
И не дали.
Да, и не дали.
Удивительные дети. Так, у нас не так много времени. Сейчас выберу еще один какой-нибудь хороший комментарий или вопрос. Ну вот, например, Людмила пишет: «Помню, когда была в отпусках по уходу за детьми и домохозяйничала, то часто слышала от детей отказы в просьбах о помощи, потому что они говорили: ну ты же мама, ты целый день отдыхаешь, то есть не работаешь на работе. Как в таких случаях родителям себя вести?»
Угу. Ну вот такое справедливость. Вот мы говорили о том, что часто говорят: «Почему я?» Да, вот спроси другого парня, почему я должен все время делать? Вот, ну... Я пошла по такому пути, я все-таки говорила о том, что у нас один дом, одно хозяйство, и как-то нагрузка должна быть распределена. Но я работаю, я вот как бы, собственно, никогда так не было, чтобы я долго сидела дома. Только совсем там декрет какой-то, вот первый год. Еще не могли сказать мне, они говорить не умели.
Интересно, что было бы, если бы говорили. Но, то есть объяснять ребенку о том, что, как выше когда-то написала Юлия, да, сегодня, что вообще-то ты должен за собой сам ухаживать, убирать тоже. Ты же здесь живешь.
Или что я хочу, чтобы ты научился это делать. Я так объясню. Я хочу, чтобы ты научился делать без проблем. Чтобы на автомате было.
Друзья, наш эфир подошел к концу. Спасибо большое, что были с нами. Небольшое резюме, Татьяна, 20 секунд.
Ну, я, наверное, начну с того, что без дисциплины, наверное, нам не обойтись. Дети часто воспринимают это как какое-то вторжение в их жизни, но вместе с тем, вне зависимости от того, хотим мы или нет, мы, как добропорядочные, ответственные родители, все равно предпринимаем все необходимые усилия для того, чтобы ребенок вырос сильным, свободным, да. Ну и, может быть, когда-нибудь лет 20 он мог бы сказать: спасибо, папа, мама, что вы меня заставляют это делать.
Не теряйте надежды, друзья. С вами была «Формула семьи». Всем пока.
До свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.